Глава 29. Последовало мирное время. Время тихое, которое всегда предшествует грозе, а в человеческой жизни — несчастью. Но я этого не знал. Я отстранил все беспокоящие меня мысли и забыл все, кроме удовлетворения от возобновленных отношений с моим другом Лючио. Мы гуляли вместе, ездили верхом, проводили большую часть дня один с другим. Но несмотря на то, что я посвящал своего друга во все, что интересовало меня, я не говорил ему о недостатках, которые я нашел в характере Сибиллы. Не из чувства деликатности к своей жене, а просто потому, что знал, что Лючио ответит. Его любовь к насмешкам победит его дружбу, и он обратится ко мне с вопросом: «Как, будучи сам несовершенным, я смею требовать совершенства от своей жены?» Но, как большинство людей, я находил, что в качестве мужа могу делать все, что мне угодно. Могу дойти до уровня животного, если желаю. Но все-таки имею право требовать от жены незапятнанной чистоты. Однако я предугадывал, как Лючио отнесется к этому выражению грубого эгоизма и с каким веселым смехом он встретит мои теории насчет нравственности женщин. Поэтому я и не позволял себе ни малейшего намека насчет моих отношений с женой, и в его присутствии обращался с ней с изысканной любовью и уважением, несмотря на то, что Сибилла, кажется, негодовала на меня за эти публичные излияния. В обществе Лючио она была весьма странна, то весела до безумия, то грустна, то разговорчива, то молчалива. Однако никогда она не была более очаровательной. Но как я был глуп и слеп все это время. Как непонятлив. Поглощенный грубыми животными наслаждениями, я не признавал тех скрытых сил, которые направляют частную жизнь, как и жизнь народов. Я смотрел на каждый возобновляющийся день почти так, как будто сам сотворил его, и считал, что могу провести, как нахожу нужным, не принимая во внимание, что дни — лишь белые листки в божественной хронике, на которых мы ставим свои хорошие или дурные отметки для справедливого счета наших действий в день страшного суда. Если бы кто-нибудь и заикнулся мне об этой истине в то время, я послал бы его к черту. Но теперь, когда я вспоминаю эти каждодневные белые листки, на которых я небрежно писал исключительно свое эго, я дрожу и молюсь, сознавая, что мне придется ответить за этот недостойный дневник. Октябрь медленно и почти незаметно подходил к концу. И деревья приняли великолепные осенние цвета, огненно-красный и золотой. Погода оставалась ясной и теплой, и то, что французские канадцы поэтично называют «летом всех святых», дало нам светлые дни и безоблачные лунные вечера. Воздух был такой мягкий, что мы могли всегда пить послеобеденный кофе на террасе, выходящей на луг перед гостиной. И в один из этих отрадных вечеров я был заинтересованным зрителем странной сцены между Лючио и Мэвис Клэр. Сцены, которую я счел бы невозможной, если бы я сам не был ее свидетелем. Мэвис обедала в Виллусмире. Она редко делала нам эту честь. Кроме нее было еще несколько гостей. Мы пили кофе дольше обыкновенного, Благодаря умному веселому разговору мисс Клэр, которую все слушали с необыкновенным вниманием. Но когда полная золотая луна показалась во всей своей зрелой прелести над верхушками деревьев, моя жена предложила прогулку в парк. Все радостно согласились, и мы вышли вместе. Потом разделились группами и понемногу побрели в разные стороны. Я очутился один и повернул к дому, чтобы взять портсигар, оставленный мной на столе в библиотеке. Потом вышел из другой двери, прошел через лужайку и направился к реке, расстилавшейся вдали, как серебряная нитка. Я почти дошел до ее берега, когда внезапно услыхал звук голосов. Один мужской, тихий и убедительный, другой женский, ласковый, сердечный, почти дрожащий. Я не мог ошибиться и узнал сразу чудный тембр Лючио и мягкий выговор мисс Клэр. Я так был удивлен, что невольно остановился. «Неужели Лючио влюбился?» — подумал я и улыбнулся. «Неужели этот ненавистник женщин пойман наконец и укрощен? И кем? Маленькой Мэвис, которая не была красива с обычной точки зрения, но, пожалуй, обладала чем-то другим, чем смогла привлечь горделивую, беспокойную душу. Тут я невольно почувствовал что-то вроде ревности. Из всех женщин мира Лючио выбрал именно Мэвис. Неужели он мог оставить ее в покое с ее иллюзиями, книгами и цветами? Оставить ее невредимой под мудрым, безучастным взором мраморной Минервы, кое холодное чело никогда не возгоралось приливом страсти? Что-то более сильное, чем любопытство, заставило меня прислушаться к разговору, и я неслышно подошел ближе и стал под тенью большого дерева, откуда я мог остаться незамеченным и все видеть. Да, это был Риманец. Он стоял неподвижно со скрещенными руками на груди, и его темные грустные глаза были устремлены на Мэвис, находящуюся в нескольких шагах и смотревшую на него с выражением не то страха, не то очарования.
«Я просил вас, Мэвис Клэр, — сказал медленно Лючио, — позволить мне услужить вам. У вас гений. Редкое качество в женщине, и я бы хотел увеличить ваши успехи. Я не был бы тем, что я есть, если бы я не попробовал убедить вас позволить мне помочь в вашей карьере. Вы не богаты. Я мог бы показать вам, как это сделать. У вас великая слава, с чем я согласен, но у вас много врагов и клеветников, которые вечно стараются свергнуть вас с завоеванного вами трона. Я мог бы привести их к вашим ногам и сделать их вашими рабами. С вашей интеллектуальной властью, вашей личной грацией и дарованиями я мог бы, если бы вы позволили, руководить вами, дать вам такую силу влияния, какой ни одна женщина не достигала в этом столетии. Я не хвастун. Я могу сделать то, что говорю, и более. И я не прошу с вашей стороны ничего, кроме безотчетного исполнения моих советов. Моим советам нетрудно следовать. Многие находят это легким».
Выражение его лица, пока он говорил, было чрезвычайно странное. Оно было столь болезненно, несчастно, столь встревоженно, что можно было подумать, что предложение, которое он делает, ненавистно ему самому, а он лишь благородно предлагал писательнице добыть для нее славы и богатства. Я ждал с нетерпением ответа Мэвис. «Вы очень добры, князь», — сказала она после краткого молчания. «Вы очень добры, интересуясь моей участью. Я не понимаю, отчего вы это делаете. Для вас я так незначительна. Я, конечно, слышала от мистера Темпеста о вашем несметном богатстве и безграничном влиянии. Я убеждена, что ваши намерения благие, но до сих пор я не одолжалась ни у кого. Никто никогда мне не помогал. Я помогала себе сама и предпочитаю продолжать так же. Уверяю вас, я ничего не желаю, кроме, конечно, спокойной смерти, когда настанет время умирать. Правда, я не богата, но богатства не ищу. Быть окруженной льстецами и нахлебниками, быть любимой за то, что у меня в кармане, а не за то, что у меня в душе, было бы для меня глубоким несчастьем. Я никогда не гналась за силой, разве только за силой заслужить любовь. Уверяю вас, что любовь у меня есть. Многие любят мои книги и через них меня. Я чувствую эту любовь, хотя лично с этими людьми не знакома. Однако я так проникнута их симпатией, что невольно плачу им тем же. Их сердца отвечают моему сердцу, и большего я не желаю.
«Вы забываете ваших бесчисленных врагов», — сказал Лючио, угрюмо глядя на нее.
«Нет, я их не забываю, но я им прощаю. Они повредить мне не могут. Пока я сама не унизилась, никто меня не унизит. Моя жизнь раскрыта, и все могут видеть, как я живу и что делаю. Я стараюсь действовать хорошо. Некоторые люди, пожалуй, находят, что я действую плохо. Мне это очень жаль, и если только мои ошибки исправимы, я буду рада исправить их. Нельзя жить в мире без врагов, в особенности, если вы занимаете какое-нибудь видное положение. Люди без врагов никогда ничего из себя не представляют. Все, которым удается достать хоть маленькое независимое положение, должны ожидать злобную ненависть тех, которые ничего не достигли. Этих последних я жалею от души, и когда они пишут или говорят жестоко обо мне, я знаю, что только сплин и разочарование диктуют им злобу. Они повредить мне не могут. Повторяю, я одна могу себе повредить».
Деревья тихо зашелестели, сухой сучок затрещал. И Лючио придвинулся ближе к мисс Клэр. Легкая улыбка играла на его лице. Улыбка мягкая, придающая сверхъестественный блеск его красивым, смуглым чертам. «Милый философ», — сказал он, — «вы судите людей почти так же бесстрастно, как Марк Аврелий. Вы все-таки женщина, и одного не хватает в вашей жизни — величественного, спокойного довольства. Одного, перед чем философия исчезает и мудрость испаряется. Любви, Мэвис Клэр. Любви любовника, преданной и страстной. Этой любви вам еще не удалось возбудить. Ни одно сердце не бьется в вашем сердце, и нежные руки не обнимают вас. Вы одна. Мужчины большей частью боятся вас, так как они сами животные. Они предпочитают, чтобы их подруги были бы животными. Я не завидую вам, вашему проницательному уму, вашей спокойной независимости. Однако, что лучше? Обожание животного человека или уединение на холодной вершине со звездами в качестве единственных друзей? подумайте об этом. Годы пройдут, и вы состаритесь. С годами ваше одиночество будет еще чувствительнее. Не удивляйтесь моим словам, но верьте мне, когда я говорю, что могу вам дать любовь, не свою любовь, так как я никого не люблю, но я могу привести к вашим ногам самых гордых людей мира, и они униженно будут просить вашей руки. Я предоставлю вам право выбора, и тот, которого вы полюбите, будет вашим мужем. Но что с вами? Отчего вы от меня отшатнулись?
Мэвис Клэр действительно отшатнулась и смотрела на Лючию с ужасом.
«Вы пугаете меня?» — бормотала она, и при лунном свете я заметил, что она страшно побледнела. «Такие обещания невероятны и невозможны. Вы говорите, как будто вы несмертный человек. Я не понимаю вас, князь Риманец. Я никогда никого похожего на вас не встречала, и что-то во мне протестует против вас. Кто вы и отчего вы говорите так странно? Простите, если я кажусь вам неблагодарной, но пойдемте домой. Я уверена, что очень поздно, и мне холодно».
Она задрожала и схватилась за низкую ветку дерева, чтобы устоять на ногах. Риманец остался неподвижен и глядел на нее в упор.
«Вы говорите, что моя жизнь одинока?» — продолжала нехотя мисс Клэр с какой-то тихой грустью в голосе. «И вы предлагаете любовь и брак как единственные условия счастья для женщины. Вы, может быть, правы. Я не смею утверждать, что вы не правы. В числе моих знакомых и друзей много замужних женщин, но я не поменялась бы ни с одной из них. Я мечтала о любви, но потому что мои мечты не осуществились, еще не причина унывать. Если Бог желает оставить меня одной, я роптать не буду. И мое уединение далеко не одиночество, работа, хороший товарищ. К тому же у меня книги, цветы, птицы. Я никогда не бываю одна. И я не сомневаюсь, что когда-нибудь исполню свой сон любви, если не в этой жизни, то в будущей. Я могу подождать».
И, проговорив последние слова, Мэвис подняла глаза к небесам, где несколько звезд тихо блестели. На ее лице было выражение ангельской кротости и спокойствия. И Риманец придвинулся к ней с восторженным блеском в глазах.
«Да, вы можете подождать, Мэвис Клэр», — сказал он звучным голосом, в котором не слышалось больше ни малейшего оттенка грусти. «Вы можете подождать, но скажите мне одно. Подумайте минуту, поймете ли вы меня? Можете ли вы вернуться к далекому прошлому и увидеть в нем мое лицо не здесь, а в другом мире? Подумайте, видели ли вы меня, когда давно в сфере красоты и света, когда вы были ангелом, Мэвис, а я не тем, что я теперь? Как вы дрожите, но не бойтесь». Я не повредил бы вам за тысячу миров. Вам кажется, что я обезумел. Я знаю, но я думаю о прошлом, безвозвратном прошлом, и я наполнен сожалениями, которые жгут мою душу сильнее огня. Итак, неземное богатство, земная власть, неземная любовь не могут прельстить вас, Мэвис. А ведь вы женщина. В таком случае... чудо. Вы такое же чудо, как капля неоскверненной росы, которая в своей окружности отражает лазоревое небо, потом впитывается в землю, принося влагу и жизнь тому месту, где она исчезает.
«Я ничего не могу сделать для вас. Вы ничего не хотите.
и мои услуги отвергаете. Но так как я не могу помочь вам, то вы должны помочь мне». И, внезапно упав на колени, Лючио благоговейно взял руку Мэвис и поцеловал ее. «Я прошу немного, только чтобы вы помолились за меня. Я знаю, что вообще вы молитесь, так что для вас это не будет затруднением. Вы верите, что Бог внимает вам, и, глядя на вас, я тоже этому верю. Только чистая женщина может внушить веру мужчине. Помолитесь за меня, как за существо упавшее, которое стремится к благу, но достичь его не может, которое живет под гнетом наказания и хотело бы проникнуть в рай, но благодаря проклятой воле человека присуждено к аду. Помолитесь за меня, Мэвис Клэр. Обещайте мне, что вы помолитесь. Этим вы поднимете меня на одну ступень ближе к славе, которую я утерял». Я слушал, пораженный удивлением. Мог ли это быть Лючио? Насмешливый, беспечный, циничный зубоскал, каким я так хорошо его знал. Был ли это действительно он, преклоненный, как кающийся грешник, опустивший свою гордую голову перед женщиной? Я видел, как Мэвис высвободила свою руку из его и смотрела на него вниз, испуганная, растерянная. Вскоре она заговорила нежным, однако дрожащим голосом. «Если вы так горячо этого желаете, я обещаю. Я буду молиться, чтобы странная и горькая скорбь, по-видимому снедающая вас, удалилась бы из вашей жизни». «Скорбь!» — повторил он, прерывая ее и вскакивая на ноги с жестом, проникнутым страстью. «Женщина, гений, ангел, кто бы вы ни были, не говорите об одной скорби для меня. У меня тысяча тысяч скорбей, нет, миллион миллионов, которые как пламя пылают в моем сердце и так глубоко сидят. Гнусные и мерзостные преступления мужчин, низкие обманы и жестокости женщин, бесчеловечные, лютая неблагодарность детей, презрение к добру, мученичество ума, себелюбие, скупость, чувственность человеческой жизни, безобразное кощунство и грех творений по отношению к Творцу. Вот они, мои бесконечные скорби. Они держат меня в несчастье и в цепях, когда бы я хотел быть свободным. Они создают ад вокруг меня и бесконечную муку, и совращают меня с пути истины, пока я не делаюсь тем, кем не могу назваться ни себе, ни другим. А между тем, вечный Бог мне свидетель. Я не думаю, чтобы я был так же дурен, как самый дурной человек на земле. Я искушаю, но я не преследую. Я предводительствую многими людьми, однако я действую так открыто, что те, кто следует за мной, делают это больше по своему выбору и свободной воле, нежели по моему убеждению. Лючио приостановился, потом более мягким голосом продолжал. «Вы, кажется, боитесь меня, но будьте уверены, что никогда у вас не было менее причин для страха. Вы чисты и правдивы. Я преклоняюсь перед обоими качествами. Вы не желаете ни моей помощи, ни моих советов, и мы сегодня расстанемся с вами навсегда. Никогда более, Мэвис Клэр. Никогда во все мирные дни вашей прекрасной довольной жизни я не встречусь с вами и не нарушу вашего покоя. Клянусь в этом перед небом». «Почему?» — ласково спросила Мэвис и, подойдя к нему, тронула его руку. «Отчего вы говорите с таким
безжалостным самобичеванием? Какая темная туча заслонила ваш ум? Ведь в душе вы благородный, и боюсь, что я осудила вас напрасно. Вы должны мне простить. Я вам не доверяла».
«И хорошо сделали, что не доверяли»,
— ответил Лючио и, схватив ее за обе руки, повернул лицом к себе и посмотрел на нее блестящими, как алмазы, глазами.
«Ваш инстинкт направил вас верно. Ах, кабы было побольше таких людей, как вы, не доверявших мне и отталкивающих меня. Еще одно слово. Если когда меня не будет, вы нечаянно вспомните обо мне, подумайте, что я достоин большей жалости, чем голодающий бедняга, ползущий по панели, так как у негра, пожалуй, есть надежда, а у меня ее нет. А когда будете за меня молиться, я требую с вас исполнения этого обещания, то молитесь за того, кто не смеет сам за себя молиться. Вы знаете слова: «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Сегодня вечером вы были введены в искушение, хотя вы этого не знали. Ваша чистая душа избавила вас от лукавого. А теперь прощайте. В жизни я вас больше не увижу, и в смерти тоже нет. Хотя я посещал много смертных одров по приглашению умирающих, однако на вашем я присутствовать не буду. Может быть, когда ваша душа будет на границе, разделяющей свет от мрака, вы узнаете, кто я, и вы поблагодарите Бога за то, что мы расстались сегодня, как мы расстаемся навсегда».
Он выпустил ее руки, и она отшатнулась, бледная, испуганная. В темной красоте его лица было что-то сверхъестественное и жуткое. Глубокая тень омрачала его лоб, его глаза блистали, как живой огонь, и на губах блуждала улыбка, полунежная и полужестокая. Странное выражение его лица внушило чувство страха даже мне, и я задрожал от холода, хотя воздух был тихий и теплый. Медленно и бесшумно Мэвис удалилась, оглядываясь с какой-то тревогой в грустных глазах. Потом ее тонкий облик в белом одеянии исчез между деревьями. Я подождал, не зная, что делать. Потом, решив вернуться к дому, если возможно незамеченным, я сделал шаг вперед. Внезапно голос Лючио раздался почти рядом со мной.
«Ну что же, вы все подслушали? Отчего же вы не вышли из-за тени этого дерева? Вы видели бы разыгравшуюся комедию более ясно».
Удивленный и сконфуженный, я выступил слегка вперед и пробормотал что-то вроде извинения.
«Вы только что были свидетелем положительно нехудожественной игры», — продолжал князь, зажигая сигару и холодно глядя на меня. «Вы знаете мою теорию, что мужчины и женщины покупаемые за известное количество золота. Я хотел испытать мисс Клэр. Она отвергла все мои выгодные предложения, как вы слышали, и я мог отретироваться, только упросив ее помолиться за меня. Что я и сделал в высшей степени художественно и драматично. Надеюсь, вы не станете отвергать. Женщины с таким мечтательным идеалистическим темпераментом всегда любят думать, что существуют мужчины, нуждающиеся в их молитвах».
«Но вы казались очень заинтересованным», — прервал я Лючио, досадуя, что меня поймали на месте преступления.
«Ну, конечно», —
ответил он, дружески беря меня под руку.
«У меня были зрители. Два строгих критика драматического искусства слушали меня. Я обязан был пустить в ход все свое умение».
«Два критика?» — повторил я в удивлении.
«С одной стороны вы, с другой — Леди Сибилла. Леди Сибилла, как все модные красавицы, ушла до апофеоза, чтобы не опоздать к ужину. И князь весело, почти дико рассмеялся. Я же чувствовал себя в высшей степени неловко. «Вы верно ошибаетесь, Лючио», — сказал я. «Признаюсь, я подслушал вас и виноват кругом, но моя жена никогда бы не унизилась для того, чтобы...»
«В таком случае это была лесная сильфида с длинным шелковым бриллиантами в волосах».
«Пустяки, Джеффри, стоит ли огорчаться? Я покончил с Мэвис Клэр, и она со мной. В любви я ей не объяснялся, а просто хотел позабавиться и испытать ее характер. Он сильнее, чем я предполагал. Сражение кончено. Она никогда не пойдет моей дорогой, боюсь, что и я никогда не последую ее примеру».
«Честное слово, Лючио», — сказал я в раздражении, — «ваше расположение духа с каждым днем делается страннее и непонятнее».
«Не правда ли?» — согласился князь, как бы удивляясь самому себе. «Вообще я любопытное животное. У меня богатство, и я его не ценю. Власть, и я ненавижу ее ответственность. Одним словом, моя судьба меня не удовлетворяет».
«Но взгляните на огоньки вашего дома, Джеффри».
Мы только что вышли на лужайку перед домом, и здесь ясно виднелись электрические лампочки, освещающие гостиную.
«Леди Сибилла там. Очаровательная женщина, живет только, чтобы принять вас в свои объятия. Счастливый человек. Кто вам не завидует? Любовь. Кто хочет? Кто может жить без нее, кроме меня? Кто в Европе?»
«В Японии этот обычай не существует. Отказался бы от прелести поцелуя и всех других доказательств истинной любви.
И любовь никогда не надоедает. И пресыщения нет. Как я желал бы кого-нибудь полюбить».
«Зачем же дело стало?» — спросил я сделанным смехом.
«Я любить не могу. Не способен на это. Вы слышали, что я говорил Мэвис Клэр? Я могу заставить других влюбиться, но для меня земная любовь слишком низка, слишком кратко. Вчера ночью во сне, у меня иногда пристранные сны, я увидал женщину, которую я мог бы полюбить. Но это был дух с глазами лучезарными, как утро, и телом прозрачным, как огонь. Она пела упоительно и сладко, и я внимал ее песни и следил за ее полетом к облакам. Ее песнь была странная, и она сама была странная. Этот женский призрак, казалось, не замечал расстояния между Богом и физическим миром. Она, очевидно, не сознавала преград, созданных человечеством, чтобы отстранить себя от Творца. Желал бы я знать, из какой непросвещенной среды она явилась».
Я посмотрел на Лючу почти с недоверием. «Вы порой говорите так странно о весьма сказочных, несущественных вещах».
«Вы правы», — улыбнулся он. «Все, что существенно, касается лишь денег и нашего аппетита. Шире этого ничего быть не может. Но вы говорили о любви. Мне кажется, что любовь должна быть вечна, как ненависть. Вот вам в двух словах сущность моего религиозного верования. Над вселенной правят две духовные силы — любовь и ненависть. Вечная борьба между ними делает жизнь беспорядочной. Только в день страшного суда будет известно, который из них одержит победу. Я сам на стороне ненависти. До сих пор ненависть одержала все победы, о которых стоит говорить. А любовь так часто была измучена, что только один ее призрак остался на земле».
В эту минуту моя жена показалась в одном из окон гостиной. Лючио бросил свою недоконченную сигару.
«Ангел-хранитель манит вас.
— сказал он, глядя на меня с выражением не то жалости, не то презрения.
«Пойдемте в дом».